«Это напоминает, — засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший, — недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом 6 человек, чтоб ограбить их, вдруг заключил в этом роде: естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство 6 человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову? В этом роде что-то, только очень забавное». «Довольно», — провозгласила вдруг, чуть не дрожа от гнева, Лизавета Прокофьевна, — «пора прервать эту галиматью». Она была в ужаснейшем возбуждении. Она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым вызовом обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. Это была та точка долго сдерживаемого, но разразившегося, наконец, гнева, когда главным побуждением становится немедленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь поскорее накинуться. Знавшие Елизавету Прокофьевну тотчас почувствовали, что с нею совершилось что-то особенное. Иван Федорович говорил на другой день князю Ща, что с ней это бывает, но в такой степени, как вчера, даже и с нею редко бывает. Так 3 года по одному разу, но уж никак не чаще, никак не чаще, — прибавил он вразумительно. «Довольно, Иван Федорович, оставьте меня! — восклицала Лизавета Прокофьевна. — Чего вы мне вашу руку теперь подставляете? Не умели давеча вывести, вы, муж, вы, глава семейства? Вы должны были меня, дуру, за ухо вывести, если бы я вас не послушалась и не вышла. Хоть для дочерей-то позаботились бы. А теперь без вас дорогу найдем. На 1 год стыда хватит. Подождите, я еще князя хочу отблагодарить. Спасибо, князь, за угощение. А я-то расселась, молодежь, послушать. Это низость, низость. Это хаос, безобразие. Этого во сне не увидишь. Да неужто их много таких? Молчи, Аглая, молчи, Александра. Не ваше дело. Не вертитесь подле меня, Евгений Павлович. Надоели вы мне. Так ты, миленький, у них же и прощения просишь, — подхватила она опять, обращаясь к князю. Виноват, дескать, что осмелился вам капитал предложить. «А ты чего, фанфаронишка, изволишь смеяться?» — накинулся она вдруг на племянника Лебедева. «Мы, дескать, от капитала отказываемся, мы требуем, а не просим. А точно того и не знает, что этот идиот завтра же к ним опять потащится свою дружбу и капиталы им предлагать. Ведь пойдешь? Пойдешь или нет?»
«Пойду»,
— тихим и смиренным голосом проговорил князь. «Слышали? Так ведь на это-то ты и рассчитываешь!» — обернулась она опять к докторенке. «Ведь уж деньги теперь у тебя все равно, что в кармане лежат. Вот ты и фанфаронишь, чтобы нам пыли задать. Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу, всю игру вашу вижу».
«Лизавета Прокофьевна! — воскликнул князь. — Пойдемте отсюда, Лизавета Прокофьевна, слишком пора, да и князя с собой уведем», — как можно спокойнее и улыбаясь проговорил князь Ща. Девицы стояли в стороне почти испуганные. Генерал был положительно испуган, все вообще были в удивлении. Некоторые подальше стоявшие украдкой усмехались и перешептывались. Лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга. «Безобразие и хаос везде, сударня, найдешь», — проговорил значительно, впрочем, озадаченный племянник Лебедева. «Да не такие! Не такие, батюшка, как теперь у вас! Не такие!» Злорадством, как бы в истерике, подхватила Елизавета Прокофьевна. «Доставите ли вы меня?» — закричала она на уговаривавших ее. «Нет-ка ли вы уж, даже сами, Евгений Павлович, заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как по бедности 6 человек укокошить, так уж и впрямь последние времена пришли. Этого я еще и не слыхивала. Теперь мне все объяснилось. Да этот косноязычный, разве он не зарежет?» Она указала на Бурдовского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением. «Да побьюсь об заклад, что зарежет. Он денег твоих 10 тысяч, пожалуй, не возьмет. Пожалуй, и по совести не возьмет. А ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет. Это у него не бесчестно. Это благородного отчаяния порыв. Это отрицание или там черт знает что. Тьфу! Все на выворот. Все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет, вдруг среди улицы, прыг на дрожки. Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Иваныча замуж вышла, прощайте. Так это и хорошо так, по-вашему, поступать? Уважение достойно, естественно. Женский вопрос? Этот ведь мальчишка, — она указала на Колю.
И тот уж намедни спорил, что это-то и значит женский вопрос. Да пусть мать дура была, да ты все-таки будь с ней человек. Чего вы, давеча, задравши головы-то вошли? Не смейте подступаться, мы идем. Нам все права подавай, а то и заикнуться пред нами не смей. Нам все почтения отдавай, каких и не бывает-то даже. А тебя мы хуже, чем последнего лакея, третировать будем. Истины ищут, на праве стоят, а сами как басурмане его в статье расклеветали. Требуем, а не просим. И никакой благодарности от нас не услышите, потому что вы для удовлетворения своей собственной совести делаете. Экая мораль! Да ведь, коли от тебя никакой благодарности не будет, так ведь и князь может сказать тебе в ответ, что он к Павлищеву не чувствует никакой благодарности, потому что и Павлищев делал добро для удовлетворения собственной совести. А ведь ты только на эту благодарность его к Павлищеву и рассчитывал. Ведь не у тебя же он взаймы деньги брал, не тебе он должен. На что же ты рассчитывал, как не на благодарность? Как же сам ты от нее отказываешься? Сумасшедшие! Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь, коли бесчеловечным общество признаешь, стал быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб это ей было не больно? Сумасшедшие, тщеславные, в Бога не веруют, в Христа не веруют, да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга переедите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это. И после этого этот срамник еще прощения у них же лезет просить. Да много ли вас таких? Чего усмехаетесь? Что я себя срамила с вами? Да ведь уж осрамила уж, нечего больше делать. А ты у меня не усмехайся, пачкун. Накинулась она вдруг на Ипполита. Сам еле дышит, а других развращает. Ты у меня этого мальчишку развратил, она опять указала на Колю. Он про тебя только и бредит. Ты его атеизму учишь, ты в Бога не веруешь. А тебя еще высечь можно, милостивый государь, да тьфу с вами. Так пойдешь, князь Лев Николаевич, к ним завтра пойдешь? Спросила она опять князя, почти задыхаясь.
«Пойду».
«Знать же тебя не хочу после этого!» Она было быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. «И к этому атеисту пойдешь?» — указала она на Ипполита. «Да чего ты на меня усмехаешься?» — как-то неестественно вскрикнула она и бросилась вдруг к Ипполиту, не вынеся его едкой усмешки. «Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна!» послышалось разом со всех сторон. «Маман, это стыдно!» — громко вскричала Аглая. «Не беспокойтесь, Аглая Ивановна!» — спокойно отвечал Ипполит, которого подскочившая к нему Лизавета Прокофьевна схватила и неизвестно зачем крепко держала за руку. Она стояла пред ним и как бы впилась в него своим бешеным взглядом. «Не беспокойтесь!» «Ваша маман разглядит, что нельзя бросаться на умирающего человека. Я готов разъяснить, почему я смеялся. Очень буду рад позволению». Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель. «Ведь уж умирает, а все ораторствует!» — воскликнула Лизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом смотря, как он вытирал кровь с своих губ. «Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо!»
«Так и будет», — тихо, хрипло и чуть не шепотом ответил Ипполит. «Я как ворочусь сегодня, тотчас и лягу. Через 2 недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе сам БН объявил. Так если позволите, я бы вам на прощание 2 слова сказал».
«Да ты с ума сошел, что ли? Вздор! Лечиться надо! Какой теперь разговор? Ступай, ступай, ложись!» — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна.
«Лягу, так ведь и не встану до самой смерти!» — улыбнулся Ипполит. «Я и вчера уже хотел было так лечь, чтобы уж и не вставать до смерти, да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носят, чтобы вот с ними сегодня сюда прийти. Только устал уж очень».
«Да садись, садись, чего стоишь? Вот тебе стул!» — вскинулась Лизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул.
«Благодарю вас», — тихо продолжал Ипполит, — «а вы садитесь напротив, вот и поговорим. Мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна. Теперь уж я на этом стою», — улыбнулся он ей опять. «Подумайте, что сегодня я в последний раз и
на воздухе и с людьми, а через 2 недели, наверное, в земле. Значит, это вроде прощание будет и с людьми, и с природой. Я хоть и не очень чувствителен, а представьте себе, очень рад, что это все здесь, в Павловске, приключилось. Все-таки хоть на дерево в листьях посмотришь. Да какой теперь разговор, все больше и больше пугалась Лизавета Прокофьевна. Ты весь в лихорадке, давеча визжал да пищал, а теперь чуть дух переводишь, задохся. Сейчас отдохну. Зачем вы хотите отказать мне в последнем желании? А знаете ли, я давно уже мечтал с вами как-нибудь сойтись, Лизавета Прокофьевна. Я о вас много слышал. От Коли. Он ведь почти один меня и не оставляет. Вы оригинальная женщина, эксцентрическая женщина. Я и сам теперь видел. Знаете ли, что я вас даже немножко любил. Господи! А я было правда, чуть его не ударила. Вас удержала Аглая Ивановна, ведь я не ошибаюсь. Это ведь ваша дочь Аглая Ивановна. Она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу-то в последний раз в жизни посмотреть. Какой-то неловкой, кривой улыбкой улыбнулся Ипполит. Вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. Отчего вы мне отказываете в последнем желании? «Стул!» — крикнула Лизавета Прокофьевна, но схватила сама и села напротив Ипполита. «Коля», — приказала она, — «отправишься с ним немедленно, проводи его, а завтра я непременно сама, если вы позволите, то я попросил бы у князя чашку чаю. Я очень устал». «Знаете что, Лизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе везти чай пить. Останьтесь-ка здесь, проведемте время вместе. А князь, наверное, нам всем чаю даст. Простите, что я так распоряжаюсь, но ведь я знаю вас, вы добрая, князь тоже». «Мы все до комизма придобрые люди». Князь всполошился. Лебедев бросился со всех ног из комнаты, за ним побежала Вера. «И правда», — резко решила генеральша, — «говори, только потише и не увлекайся. Разжалобил ты меня. Князь, ты не стоил бы, чтоб я у тебя чай пила? Да уж так и быть, остаюсь. Хотя ни у кого не прошу прощения. Ни у кого, вздор. Впрочем, если я тебя разбронил, князь, то прости». «Если, впрочем, хочешь. Я, впрочем, никого не задерживаю», — обратилась она вдруг с видом необыкновенного гнева к мужу и дочерям, как будто они-то и были в чем-то ужасно пред ней виноваты. «Я и одна домой сумею дойти». Но ей не дали договорить. Все подошли и окружили ее с готовностью. Князь тотчас же стал всех упрашивать остаться пить чай и извинялся, что до сих пор не догадался об этом. Даже генерал был так любезен, что пробормотал что-то успокоительное и любезно спросил Лизавету Прокофьевну, не свежо ли ей, однако же, на террасе. Он даже чуть было не спросил Ипполита, давно ли он в университете, но не спросил. И Евгений Павлович и князь Ща стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми. На лицах Аделаиды и Александры выражалось сквозь продолжавшееся удивление даже удовольствие. Одним словом, все были, видимо, рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной. Одна Аглая была нахмурена и молча села поодаль. Осталось и все остальное общество. Никто не хотел уходить, даже генерал Иволгин, которому Лебедев, впрочем, что-то шепнул мимоходом, вероятно, не совсем приятное, потому что генерал тотчас же стушевался куда-то в угол. Князь подходил с приглашением и к Бурдовскому с компанией, не обходя никого. Они пробормотали с натянутым видом, что подождут Ипполита, и тотчас же удалились в самый дальний угол террасы, где уселись опять все рядом. Вероятно, чай уже был давно приготовлен у Лебедева для себя, потому что тотчас же и явился. Пробило 11 часов.